Мила Лимонова. «Ведьма домашнего очага». Читает Наталья Белозерова. Ничего удивительного, что суровый лорд с двумя детьми нанимает в экономке фею домашнего очага. Только вот под маской феечки-хозяюшки скрывается беглая ведьма, да еще и попаданка к тому же, которой предстоит разгадать семейные тайны, избавиться от ненужного жениха и научить своего хозяина улыбаться и быть счастливым. Глава первая. Суровый лорд и розовая фея. «Значит, вас зовут Танита Орлейн, и вы с отличием окончили Академию расхламления по специальности «Фея домашнего очага»?» — скрестив руки на груди, спросил лорд Даниэль Горингем. «Да, это так», — соврала я, надеясь, что он не умеет читать мысли. «Потому что я никакая не фея, а очень даже ведьма. И не Танита, если уж на то пошло. И диплом у меня вовсе не красный. Но сейчас главное — получить эту работу, потому что она решит большую часть моих проблем. Во-первых, здесь меня не подумают искать, в этом небольшом городке на отдалении от столицы. Во-вторых, тут нет магов, способных меня раскусить. Да, работать экономкой я никогда не мечтала. Я и в прошлой своей жизни не отличалась выдающимися способностями к уборке и созиданию кулинарных шедевров. Но выбирать не приходится. Только бы понравиться этому хмурому лорду. Но, кажется, я ему уже не слишком-то нравлюсь. Если судить, с каким видом он осматривал меня от розовой макушки до каблучков. Дело в том, что мне ради перевоплощения в фею пришлось, как говорится, радикально сменить имидж. Я, как приличная ведьма, могла похвастаться роскошной копной блестящих, черных, слегка вьющихся волос и стильным платьем из мягкого черного бархата с неброской вышивкой-паутинкой и бусинками в виде черепов по подолу, а еще сережками-паучками и черным колечком с этим миленьким членистоногим. Да я о таком наряде мечтала всю свою подростковую юность. Теперь же я стояла в богато обставленной гостиной в пастельно-розовом, словно зефир, платьице с кружевами, похожими на взбитые сливки. На белом передничке были вышиты аккуратные маленькие крылышки, словно эмблема. Такие же, небольшие и прозрачные, были пришиты к платью за спиной. На моих ногах красовались белые чулки и розовые мягкие туфельки с пуговками. И в довершении всего — конфетно-розовые волосы с заколкой-цветочком. В общем, совершенно не мой стиль, но где наша не пропадала? Лорд Горингем, нахмурив свои темные широкие брови, молча читал мои рекомендации, что я принесла с собой. «Я понимаю, что для феи-отличницы очень странно откликаться на вакансию в глуши, ведь феи домашнего очага сейчас в моде. Все аристократические дома столицы соперничают друг с другом, ведь такая фея — настоящая мастерица по части бытовой магии и способна заменить штат слуг. Нет, слуг, конечно, не отпускают, потому что это вопрос престижа. Но все же...»
«И почему вы не остались в столице?»
Все-таки спросил. Я набрала в грудь побольше воздуха и сказала, придав своему голосу побольше искренности. «Понимаете, я всегда хотела жить в небольшом городке. Вокруг красивая природа, люди, которые никуда не спешат, не гоняются за модными новинками». Он пристально глядел на меня, словно оценивал, сколько в моих глазах правды. «Милбург — такой чудесный городок, историческое место, можно сказать, легендарное», — продолжала убеждать я. «А какие тут рощицы для прогулок! Знаете, мы, феи, всегда тянемся к природе». Он, чуть расслабившись, кивнул. «Поверил. Сработало».
«Вы внимательно читали список ваших обязанностей? Вы все это умеете?» — уточнил он.
«Какой же он занудный и сердитый с виду! Интересно, он вообще умеет улыбаться или так и ходит всегда бирюком?»
«Конечно, конечно!» — кивнула я. «Вам придется заниматься уборкой и приготовлением еды», — принялся перечислять он. «Разбирать почту, следить за оплатой хозяйственных счетов, отвечать на звонки, иногда принимать участие в уходе за детьми. У них есть няня, но этого недостаточно. Иногда вам придется ее подменять».
«Что ж ты такой скупердяй?» — подумала я, но виду не подала. «Особнячок даже по местным меркам небогатый. Слуг раз-два и обчелся. Оплата феи тоже скромновата. Не совсем уж маленькая, но и солидной ее назвать трудно.
Еще надо будет перебрать вещи на чердаке и в подвале. Здесь осталось много от предыдущих хозяев», — чуть брезгливо поджав губы, заявил лорд.
«Конечно, конечно», — улыбнулась я самым профессионально фейским видом, мол, и не с таким справлялись. «В академии нас этому учили».
«Тогда», — все с тем же недовольным лицом, глядя на мой наряд, сказал он, «Эмилия покажет вам дом».
«Эмилией?» Звали невысокую женщину с умным узким лицом, и она служила здесь кухаркой. А теперь, с моим появлением, ей придется оставить это место. Я внутренне была готова к ее неприязни, ведь вряд ли в этом городке много вакансий. Но она улыбнулась мне вполне приветливо.
«Здравствуйте, госпожа фея».
«Можно просто Танита», — ответила я. «А вы Эмилия?»
«Да.
Давайте я покажу вам сначала кухню». Эмилия оказалась особо разговорчивой и охотно засыпала меня сведениями о хозяевах дома, правда, довольно односторонними. Что любит есть лорд Даниэль, что маленькая леди Ларина всегда капризничает, когда подают суп, а маленький лорд Мартин в рот не возьмет ни капли молока, поэтому кашку ему следует готовить на воде и обязательно не слишком жидкую. А еще ему нельзя давать много сладкого, как бы он ни просил.
«А что случилось с леди Горингем?» — спросила я.
«Леди Горингем?» — покачала головой Эмилия.
«Нет, лорд Горингем не женат. Это дети его покойной сестры, леди Портлейн».
«Вот как!» — я убрала с лица улыбку, состроив вежливое, соболезнующее выражение. Покойную леди я не знала, но мне было жаль сирот, оставшихся без матери так рано. Ведь по объявлению его детям было всего 6 лет и 4 года. Хорошо, что в своей прошлой жизни я не обзавелась детьми. Не успела.